говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В пострадавшие от землетрясения района Коряки доставляются медикаменты и теплая одежда. При пожаре в МГУ погибли 2 человека. В Иран сегодня прибывают международные инспекторы для проверки ядерных объектов. В пострадавшие от землетрясения районы Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. В беседе с главой региона Михаилом Машковцевым президент России Владимир Путин сказал.
Я дал соответствующее поручение МЧС. Они куда силы выдвигают, вы знаете, уже там некоторые районы обследовали. Я и вас тоже прошу, чтобы региональные власти со своего уровня прежде всего оценили масштаб разрушения, количество людей, которые нуждаются в помощи, и составили соответствующие предложения.
Сказал Владимир Путин. В ночь на пятницу в Коряке произошло землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера. Позже была зарегистрирована серия новых подземных толчков, на этот раз силы чуть больше 6 баллов. Пострадали 4 поселка. По предварительным данным, погибших нет, ранения и ушибы получили несколько человек. В зоне стихийного бедствия проживает примерно 12 тысяч человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Из здания были эвакуированы около 1000 человек. Причины пожара устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. В Грозном в стычке между сотрудниками милиции пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Ленинском районе Грозного, возле здания федерального казначейства, произошла массовая драка между сотрудниками МВД Чечни и сотрудниками МВД России. По данным чеченских милиционеров, сотрудники оперативной группировки отдела МВД России не пропустили сотрудников неведомственной охраны при МВД Чечни к охраняемому объекту. Ссора между милиционерами переросла в драку с применением оружия. 9-ю Гродненскую больницу за медицинской помощью обратились по 3 человека с каждой стороны. Состояние 2 из числа пострадавших из-за полученных пулевых ранений тяжелое. Сотрудники собственной безопасности МВД Республики и следственная группа из военной прокуратуры объединенной группировки российских войск Чечне в настоящее время проводят служебные расследования. На месте инцидента побывал и премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров. Муса Хасанов для Радио Свобода.
В городе Ессентуки Ставропольского края 11 работников городского автотранспортного управления 3-й сутки держат голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Около 180 сотрудников предприятия не получали деньги уже 9 месяцев. Общая сумма задолженности 2 миллиона 700 тысяч рублей. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того, где налажено производство обогащенного урана. В конце апреля Международное агентство по атомной энергии представит Совету безопасности ООН отчет инспекторов. Совет требует, чтобы Иран к этому времени остановил производство урана.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку только если на этом будет настаивать альянс.
Братья по альянсу информировали меня о спорах вокруг моей кандидатуры. Все понимают, что я не могу повлиять на этот процесс. Я оставляю принятие решения за ними. Пусть решают, как хотят.
Говорил Аль-Джафари. Против его кандидатуры категорически возражают сунниты и курды. Заседание парламента перенесено на субботу, чтобы дать всем сторонам дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры премьера. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Странам не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. США считают необходимым введение санкций против Тегерана, если тот не откажется от производства обогащенного урана. Китай настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта. Прокуратура города Волжский, Волгоградская область, возбудила уголовное дело по факту проведения активистами национал-большевистской партии шествия 5 апреля, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
Как сообщил следователь прокуратуры Волжского Артем Просфиров, уголовное дело возбуждено по статье 280 части 1 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Свидетелями по нему проходят активисты национал-большевистской партии. По словам Артема Просфирова, 5 апреля в Волжском 40 членов НБП вышли на санкционированные митинг. Он был посвящен одному из партийных праздников – Дню русской нации. Однако через полчаса несколько национал-большевиков задержали милиционеры. В УВД объяснили, что митингующие были задержаны потому, что они выкрикивали лозунги «Долой Путина» и призывали к революции. В тот же день несколько участников акции были оштрафованы. На этой неделе 10 национал-большевиков в качестве свидетелей вызвали на допрос в прокуратуру, но никто из них показаний не дал, сославшись на 51-ю статью Конституции. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В городе Гусь-Хрустальный, Владимирская область, на местном кладбище осквернены около 50 мусульманских могил. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По информации УВД, ранее на том же кладбище разграблению подверглись несколько православных и еврейских захоронений. Япония продлила на полгода срок пребывания своего воинского контингента в Афганистане. Решение принято правительством сегодня. В Афганистане дислоцированы японские вспомогательные войска, не принимающие непосредственного участия в боевых операциях. И вернемся к главным новостям этого часа. В пострадавшие от землетрясения районы Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. При пожаре в общежитии МГУ погибли 2 человека. В Иран сегодня прибывают международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе тех, на которых проводятся работы по обогащению урана.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские экологи протестуют против ввоза в страну радиоактивных отходов. Землетрясение на Камчатке. Елизавете II 80 лет. Эксклюзивное интервью с ее биографом. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной экологической теме этого часа информационной программы «Время свободы». В российский город Новоуральск из Германии на переработку и хранение направляется партия радиоактивных отходов общим весом в 1000 тонн. Экологи в Европе и России предупреждают о грозящей населению опасности в случае аварии при транспортировке и хранении опасного груза, который по-другому называют «урановые хвосты». Защитники окружающей среды намерены провести целый ряд акций протеста против захоронения отходов на территории России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
1000 тонн радиоактивных отходов направилось в Россию 20 апреля из германского города Гранау, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Я попросил живущего в Гранау члена руководства объединения немецких защитников окружающей среды Удо Буххольца рассказать о деятельности своей организации и ближайших мероприятиях. Удо Буххольц. Город Гранау расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия на границе с Голландией. Здесь находится единственное немецкое предприятие по обогащению урана, которое подготавливает уран для атомных электростанций Германии. Отходами этого производства являются массы отвального гексафторида урана. Эти отходы с 1996 года отправляют в Россию. Уже отправлено более 20 тысяч тонн. В России немецкие отходы якобы перерабатывают. Мы не очень в это верим и считаем, что немецкий атомный мусор в России просто где-то сваливают и с ним ничего не происходит. Мы тщательно документируем все отправки атомных отходов. Только что отправленные в 20 вагонах 1000 тонн отходов – это уже третья партия в этом году. В январе в аналогичной ситуации нам удалось организовать протесты в 7 городах Германии и в Голландии на вокзалах по пути следования состава. В субботу 22 апреля у нас в Гранау пройдут демонстрации протеста, приуроченные также к 20-й годовщине Чернобыльской аварии. В расположенном неподалеку голландском городе Алмело, где также находится аналогичное голландское предприятие по обогащению урана, тоже состоится демонстрация, так что это будет международная акция. В официальном заявлении Объединения защитников экологии в Гранау выражается возмущение тем, что, с одной стороны, в Германии на разных уровнях постоянно подвергается сомнению состояние безопасности в системе атомной энергетики России, а с другой стороны, именно туда, в Россию, регулярно отправляются немецкие атомные отходы. Следует отметить, что Германия находится в начальной стадии осуществления официально принятого правительством в 2000 году по инициативе партии «Зеленых» плана отказа от атомной энергетики. План подразумевает запрет на строительство новых атомных станций и закрытие действующих после 32 лет их работы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
По данным российских защитников окружающей среды, тонны урановых хвостов сейчас направляются в порт Петербурга. Вероятно, уже через неделю по железной дороге отходы доедут до Новоуральска. Не дожидаясь прибытия поезда с радиоактивными отходами, уральские экологи обратились в Свердловскую областную прокуратуру с просьбой провести проверки по факту ввоза урановых хвостов в Новоуральск. Защитники окружающей среды считают, что площади Уральского электрохимического комбината не отвечают современным требованиям безопасности хранения веществ. Сотрудники предприятия в свою очередь заявляют, что ввозимые материалы – это не отходы производства, а сырье, которое не представляет опасности. Передает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
По данным группы «Экозащита», уже 10 лет Россия принимает радиоактивные отходы, так называемые урановые хвосты, на дообогащение. Одним из основных предприятий, участвующих в этом процессе, является Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, говорит координатор группы «Экозащита» в Екатеринбурге Ольга Подосенова.
На данный момент в Новоуральске находится от 14 до 18 тысяч тонн урановых хвостов, оставшихся от дообогащения. В России всего эта цифра 50 тысяч. И вот если сделки пойдут по тому же сценарию, который вот закреплен контрактами, то к 2014 году на территории России окажется 100 тысяч тонн вот такого вот продукта.
Экологи называют этот продукт радиоактивными отходами, которые, согласно закону об окружающей среде, запрещено ввозить в Россию. Атомщики говорят, что это потенциальное сырье. В интервью Новоуральскому телевидению заместитель генерального директора по науке Уральского электрохимического комбината Геннадий Соловьев заявил, что у горожан нет повода для беспокойства.
Вторичный, так сказать, отвал после этой доработки, который остается, этот материал, он также не является, во-первых, радиоактивными отходами. Почему? Потому что, в принципе, есть возможности создать технологии, которые будут извлекать уран-235 практически полностью. Над этим исследователи работают, и вполне возможно, что эти технологии в будущем когда-то найдут.
Геннадий Соловьев не скрывает, что с открытия комбината в 1949 году копится российский обедненный уран, а с 96-го – иностранный.
С той поры, так сказать, эти хвосты хранятся. Хранятся они в стальных баллонах. Срок хранения, безопасного, еще раз подчеркиваю, хранения в стальных баллонах гексавторида урана составляет не менее 80 лет.
Ольга Подосенова из «Экозащиты» и ее коллеги не верят руководству комбината.
Сегодня же отправляем заявление в прокуратуру УПК Свердловской области. То есть, если нас, как общественность, не пускают, нам не дают достоверной информации, мы просим официальные контролирующие органы разобраться, почему эти сделки осуществляются в обход всех законов.
Инициатива экологов вряд ли найдет поддержку в самом Новоуральске. Большинство жителей так или иначе зависят от предприятия. Они предпочитают верить, что деятельность Уральского электрохимического комбината абсолютно безопасно. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
На российских предприятиях урановые хвосты подвергают процессу дообогащения. В результате только 10% отходов обогащаются до состояния природного урана и возвращаются в Германию. Остальные 90% остаются в России для бесплатного хранения, говорит лидер движения «Экозащита» Владимир Слевяк.
Европейские компании действительно отправляют радиоактивные отходы в Россию не столько потому, что им нужна услуга по дообогащению этих отходов, сколько потому, что Россия готова оставлять у себя бесплатно радиоактивные отходы. Делается это все действительно для того, я имею в виду со стороны Европы, чтобы избавиться от захоронения радиоактивных отходов на собственной территории, потому что в Европейском Союзе действуют гораздо более строгие требования к захоронению радиоактивных отходов. Компании просто отправляют отходы за границу, потому что они просто не могут безопасным образом их сохранить у себя. У нас, в России, их тоже не могут сохранить безопасным образом. Но, к сожалению, действия Росатома и других некоторых государственных структур таковы, что они позволяют в такой ситуации принимать радиоактивные отходы в России, несмотря на то, что это противоречит статье 48 закона об охране окружающей среды, которая запрещает ввоз радиоактивных отходов в любых целях.
Пока тонны урановых хвостов едут в Россию, уральские экологи готовятся к акциям протеста. В Екатеринбурге против ввоза радиоактивных отходов намерены выступить 27 апреля. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Подробнее о конфликте вокруг ввоза в Россию радиоактивных отходов из Германии слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшие от землетрясения районы Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. В ночь на пятницу произошли толчки силы около 8 баллов по шкале Рихтера. Погибших нет. В здании Московского государственного университета на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того, где налажено производство обогащенного урана. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих украинских газет. Его подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина» – «Культурная резолюция». Блог Юлии Тимошенко заручился рекомендательным письмом интеллигенции. Ведущие деятели науки, культуры и искусства Украины обнародовали открытое письмо в адрес президента Ющенко. Цель текста, пишет газета, – содействовать назначению Тимошенко на пост главы правительства. Как известно, блок «Наша Украина» исключил пункт о гарантиях премьерства Тимошенко из протокола о создании коалиции вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами.
На эту же тему газета «Дело» публикует интервью с одним из лидеров «Нашей Украины» Николаем Томенко. Приход Тимошенко к премьерскому креслу означает жесткие решения. Жесткие решения, по словам Томенко, будут приниматься в отношении тех, кто работал на бизнес, а не на общество. Томенко призывает президента страны определиться, с кем он, с политической частью «Нашей Украины», выступающей за коалицию с блоком Юлии Тимошенко и социалистами, или же бизнесовой, настаивающей на союзе «Нашей Украины» с партией регионов.
Еще один материал «Коммерсант Украина». Украина поднимает плату России за ее безопасность. В Киеве проходят украинско-российские переговоры о совместном использовании радиолокационных станций предупреждения ракетного нападения. Они размещены в Мукачево и Севастополе и являются частью единой системы обнаружения стартов баллистических ракет бывшего СССР. Ежегодно за использование двух РЛС Россия платит Украине около $2 миллионов. Какой может быть новая цена, пока неизвестно, однако содержание одной подобной станции в Азербайджане обходится России в $5 миллионов, а право собственности на РЛС в Таджикистане Москва выкупила за $242 миллиона.
Экономические известия. Туркменский гамбит. «Газпром» намерен не пускать туркменский газ на Украину и во втором полугодии. Российский монополист ведет переговоры с Ашхабадом о покупке 50 миллиардов кубометров газа, который рассчитывал получить во втором полугодии Киев. Если сделка окажется успешной, «Нафтогаз Украины» вынужден будет с 1 июля платить за газ швейцарской компании-посреднику «Росукрэнерго» не 95, а $230 за 1000 кубометров.
Газета по-киевски «Змеиный уходит в офшор». Чтобы однозначно сохранить за Украиной остров в Черном море, на который претендует и Румыния, его хотят превратить в свободную экономическую зону. Бухарест интересует не сам крохотный остров, а примыкающий к нему континентальный шельф с большими запасами нефти и газа. Министерство транспорта и связи Украины предлагает внедрить на Змеином упрощенную регистрацию судов под украинским флагом. По мнению министерства, эта инициатива поможет гарантировать неприкосновенность госграницы Украины.
«Комсомольская правда на Украине» в публикации «Храм, который построил ВИП», пишет накануне Пасхи о культовых сооружениях, возведенных на деньги известных людей. Так, по данным газеты, на средства миллиардера, зятя экс-президента Кучмы Виктора Пинчука, построен православный храм Деверской Божьей Матери в Днепропетровске, а другой олигарх Ренат Ахметов пожертвовал $1 миллион на реставрацию в Донецкой области Святогорской лавры. Кроме того, Ахметов профинансировал строительство в Донецке минарета своего имени. По рассказам прихожан, один из самых богатых украинцев регулярно посещает здесь службы и молится вместе с обычными мусульманами.
Первая полоса «Киевских ведомостей». Каэльо напишет о Чернобыле. Знаменитый бразильский писатель представил в Киеве свою очередную книгу «Дневник мага». Это его второй визит на Украину, и в этот раз он приурочен к 20-й годовщине со времени аварии на Чернобыльской АЭС. Пауло Каэльо намерен посетить Чернобыльскую станцию, радиационный город-призрак Припять, и обещает рассказать об этой трагедии в своей новой книге.
Обзор свежих украинских газет подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российская тема. Мы возвращаемся к землетрясению в Корякии. Ночью оно произошло. Силы около 8 баллов по шкале Рихтера. Чуть позже зарегистрирована серия новых подземных толчков на 2 балла слабее. По данным сейсмологов, подобные толчки ожидаются и в течение ближайших 3 дней. И в дальнейшем они станут, судя по всему, ослабевать. О землетрясении, точнее о землетрясениях теперь уже в Корякии, наш корреспондент там Гузель Латыпова.
Землетрясение произошло в 12:25 по камчатскому времени. Координаты эпицентра 61,9 градуса северной широты и 160,9 градуса восточной долготы. По данным управления МЧС по Камчатской области, землетрясение произошло на глубине 40 километров в Корякском Нагорье. Магнитуда толчка в эпицентре составила 7,8. В Киличиках, которые находятся в 59 километрах от эпицентра, толчки ощущались силы до 7 баллов, в Корфе 5 баллов, в Осоре 3. Сведения о жертвах пока не подтверждаются. Есть сообщения о 4 раненых. В Киличиках проживает 2028 человек, в Корфе 1378. В Киличиках, по предварительным данным, обрушились стены средней школы, есть повреждения в 2 детских садах, 4 жилых домах, выведена из строя котельная. Разрушена взлетно-посадочная полоса как в Киличиках, так и в Корфе. Обесточены электростанции в поселках Хаилина и Киличики. С пострадавшими поселками нет телефонной связи. В ближайшее время связь может быть восстановлена в одном из поселков, куда из близлежащего населенного пункта отправился вездеход золотодобывающего предприятия «Коряк-геолдобыча» с резервным дизелем. Угрозы цунами нет, станции цунами не зарегистрировали подъема уровня воды. Но тем не менее власти поселка Корф призвали население подняться на сопки. Окружные власти объявили в Коряке режим чрезвычайной ситуации. В округ вылетели спасатели из Владивостока и Хабаровска. К вылету готовы и бойцы Камчатского регионального поисково-спасательного отряда. Если поступит сообщение о жертвах, вертолет МЧС вылетит в соседний округ. Уже приготовлены медикаменты, необходимое оборудование, теплые вещи, палатки и спальные мешки. В пострадавшие поселки уже вылетел вертолет санавиации на случай оказания медицинской и психологической помощи жителям. В Валюторский район также направлен экстренный запас материалов и продовольствия. Сейчас в окружном центре собирают теплые вещи, палатки, продукты питания на случай, если все это понадобится доставить в пострадавшие от землетрясения населенные пункты. Рассматривается вариант в случае необходимости эвакуировать людей из поселков Корф и Киличики. Камчатские сейсмологи воздерживаются от комментариев, но сообщают, что угрозы для жителей Камчатской области нет. По своей силе корякское землетрясение превосходит в том числе и землетрясения в Иране и Пакистане, которые произошли в прошлом году. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Пусть говорит.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге Ассоциация родительских комитетов борется с местным центром медико-социальной помощи «Холис». Специалисты центра разработали для городских школ программу под названием «Ресурсы здоровья». Методы борьбы за здоровый образ жизни и профилактика наркомании вызвали возмущение Ассоциации родительских комитетов. По мнению членов ассоциации, пособия носят слишком откровенный характер. Управление образования Екатеринбурга выступает в защиту программы «Ресурсы здоровья» и пока не собирается отказываться от нее. Сторонники и противники «Холиса» в репортаже нашего екатеринбургского корреспондента Олега Вахрушева.
Ассоциация родительских комитетов заявила о себе в декабре прошлого года. Призыв в интернете к родителям, чьи дети пострадали от безнравственных уроков, был подкреплен растяжками на центральных улицах Екатеринбурга и рекламой по местному телевидению. В середине декабря в Екатеринбургском цирке собралось около 2000 человек. Все они высказывались против программы «Ресурсы здоровья», разработанной муниципальным центром медико-психологической и социальной помощи населению «Холис». С тех пор представители ассоциации написали обращение в Генеральную прокуратуру, запаслись десятком разоблачительных заключений по поводу методических разработок центра и на достигнутом останавливаться не собираются, говорит председатель Ассоциации родительских комитетов Герман Авдюшин.
В сегодняшний момент те программы «Холиса», по которым обучают преподаватели, они являются преступными. Мы будем бороться за духовно-нравственное воспитание наших детей.
Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова утверждает, что ученики посещают занятия по программам «Холиса» в добровольном порядке. Если родители против, могут написать заявление директору школы, и ребенок будет освобожден. Что касается методичек и видеоматериала, которыми возмущены члены ассоциации, то предназначены они не школьникам, а преподавателям. Евгения Умникова считает, что программы по профилактике зависимости и другие разработки «Холиса» необходимы в школе, и вспоминает, как не хватало таких методик в начале 80-х, когда она сама была директором школы.
Тогда, вы знаете, многие директора и многие педагоги столкнулись с тем, что в школах появились наркоманы. Как с ними себя вести и как вести себя с другими детьми, мы не знали. Мы только одно могли – беседовать, а потом хоронить многих детей. Я-то хоронила своих учеников, знаю, что это такое. Вот в то время организовала администрация города Екатеринбурга центр «Холис», который создал программы. Какие-то недостатки, да, они имеют. И мы, естественно, и должны делать определенные изменения и адаптировать программы.
Самую бурную реакцию Ассоциации родительских комитетов вызвали те моменты программы, где говорится о половом воспитании. Уже само произнесение в стенах школы таких слов, как «секс» и «презерватив», трактуется членами ассоциации как развращение детей. Но говорить об этом со старшеклассниками просто необходимо в целях их собственной безопасности, так считает главный детский гинеколог Екатеринбурга Юлия Шабарчина.
Молодые люди должны знать сегодня, что в городе каждый 25-й молодой человек до 29 лет ВИЧ-инфицированный. На сегодняшний день основной путь распространения ВИЧ-инфекции – это половой. Вот они и должны знать, что вообще презерватив является одним из методов контрацепции, что именно он защищает сегодня от передачи ВИЧ-инфекции.
Только за последний месяц по поводу деятельности «Холиса» высказались представители управления образования и здравоохранения, а также Екатеринбургская епархия. Сами специалисты центра уже устали от повышенного внимания и в дискуссиях практически не участвуют. Научный руководитель центра Ольга Кремлева в интервью «Радио Свобода» сказала.
Эта ситуация, экстремизм пополам с невежеством, она мне напоминает ситуацию где-то века 18 или 19, когда в России была холера и были холерные бунты. Когда невежественные, темные люди вдруг почему-то решили, что холеру распространяют врачи, и перебили всех земских врачей. В итоге погибло очень много людей, потому что врачи им не могли помочь. И сегодня получается то же самое.
Занятия по программам центра идут не только в Екатеринбурге. Их элементы используют педагоги соседнего Челябинска и других городов России. Как скоро уляжется скандал вокруг «Холиса», зависит только от Ассоциации родительских комитетов, которая требует исключения методических разработок из школьной программы и привлечения к ответственности специалистов центра. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире информационная программа «Время свободы». Вы слушаете уже первый час вечернего выпуска нашей программы. Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в эфире нашего радио программа «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой Ирина Ясина, одна из руководителей общественной организации «Открытая Россия», которая вынуждена из-за давления властей страны прекратить свою деятельность. Обсуждаться будут перспективы некоммерческих организаций в России после принятия закона о неправительственных организациях. Напомню, на днях он вступил в силу. Не пропустите, в 19 часов, сразу после выпуска новостей, а повтор завтра в 4 утра. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории. Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости науки» и торжественный выпуск «Истории Запада и Востока». Британской королеве Елизавете II сегодня 80 лет. Слушайте эксклюзивное интервью с ее биографом. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Пострадавшие от землетрясения района Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. В ночь на пятницу произошли толчки силы около 8 баллов по шкале Рихтера. Пострадали 4 поселка. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. По предварительным данным, погибших нет, травмы получили несколько человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В здании МГУ на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Причины пожара устанавливаются. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того объекта, где налажено производство обогащенного урана. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Ельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Странам, как сообщается, не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. Это была сводка главных новостей этого часа. Подробнее о них через 30 минут в начале следующего часа нашей программы. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Ленин в воспоминаниях современников. Обзор подготовил историк Борис Орлов. Радио «Свобода», 21 апреля 80-го года.
Литература, посвященная Ленину, огромна. В обширной «Лениниане», созданной в Советском Союзе, живой облик Ленина давно утонул в партийном словословии и сознательном искажении исторической правды. Любопытны характеристики, данные Ленину людьми, которые признавали его способности, но не находились в сфере его партийного и идеологического влияния. Так Мартов, которого сам Ленин глубоко уважал, отметил, что при первом знакомстве, оно произошло в середине 90-х годов прошлого столетия, Владимир Ульянов производил несколько иное впечатление, чем то, какое неизменно производил в позднейшую эпоху. Он еще не проникся тем презрением и недоверием к людям, которое, сдается мне, пишет Мартов, больше всего способствовало выработке из него определенного типа политического вождя. Первое впечатление от встречи с Лениным не всегда было благоприятным. Ленин был невзрачен и грубоват. Валентинов, общавшийся с Лениным весной 1904 года, пишет: «Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые, но в глазах остро светился ум, и лицо было очень подвижно, часто меняя выражение. Настороженная внимательность, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза, грубое сравнение, злого кабана». Сознание своей избранности заставляло Ленина так беречь свою особу, что нередко это вело к поразительной трусости, отмечавшейся современниками. Ленин много писал о необходимости драться, сражаться на баррикадах, быть под пулями. Однако подлинный Ленин был совсем не драчун и не рубака. Он так преувеличивал грозившие ему опасности во время пребывания в Петербурге в 1906-1907 годах и так пугливо оберегал себя, что окружавших просто смущало это отсутствие личного мужества. Здоровье товарища интересовало его прежде всего потому, что это было здоровье партийного функционера, необходимого для дела революции. Проживая в эмиграции на немалые семейные средства, а затем широко пользуясь партийной кассой, Ленин никогда не интересовался, на какие средства живут его товарищи по партии, пишет Валентинов. В теоретическом наследии Ленина есть немало работ, которые современниками расценивались весьма низко. От некоторых страниц, замечал Сергей Булгаков, так и несет революционным полицейским участком. Это впечатление оказалось на редкость верным.
Ленин в воспоминаниях современников. Рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей и науки. Ее подготовил Александр Костинский.
Ученые Британии, Китая и Вьетнама в журнале Британского королевского общества опубликовали исследование, посвященное распространению вируса H5N1 среди диких животных. Ученые зарегистрировали вспышку птичьего гриппа среди цивет. Цивета – это маленькое хищное млекопитающее, которое обитает в лесах Вьетнама и Южного Китая. Три особи, зараженные птичьим гриппом, умерли. Руководитель исследований доктор Диана Белл сказала: «Необходим постоянный контроль за распространением птичьего гриппа среди диких животных. Нельзя сосредоточиться исключительно на людях и домашней птице». Археологи университета Йорка, Великобритания, установили время, когда в Северной Европе начало развиваться интенсивное морское рыболовство. Это период от 950 до 1050 года нашей эры. Одной из важнейших задач, которые решают археологи и экологи в рамках исследовательской программы, является реконструкция состояния морских экосистем в том виде, который они имели до того, как морской рыбный промысел их радикально изменил. Программное обеспечение распределенного проекта моделирования климата Climate Prediction содержало ошибку. К проекту уже присоединилось более 200 тысяч пользователей. Ошибка привела к тому, что сотни тысяч компьютеров в течение 2 месяца работали вхолостую. Один из авторов модели, Майлз Аллен, сказал, что в программе ошибочно работал модуль, ответственный за расчет сульфатной эмиссии в атмосферу. Частицы сульфатов отражают солнечные лучи обратно в космическое пространство и тем самым охлаждают атмосферу. Ошибка привела к тому, что температура, рассчитанная программой, росла гораздо быстрее, чем в реальности. Компания Meston Space Systems из города Санта-Клара, Калифорния, объявила, что она готова отправить в космос и вернуть на Землю любой объект по выбору заказчика всего за $99. Конечно, есть определенные ограничения. Объект должен быть небольшого размера, и его вес не должен превышать 350 граммов. Он не должен быть радиоактивным и содержать взрывчатые вещества. Компания обещает, что если объект будет отправлен в космос живым, то и вернется он живым и здоровым. Разработанная компанией суборбитальная ракета XA-10 способна подняться на высоту не менее 100 километров и приземлиться на месте старта. 30 июля 2008 года 7-метровая ракета совершит свой первый коммерческий полет.
Это была панорама новостей и науки. Ее подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная культурная и одновременно социальная тема. В испанском городе Самора открылась выставка картин художников-инвалидов, рисующих ртом или ногами. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
На выставке, развернутой в помещении университета Саморы, представлено 60 работ, созданных профессионалами, лишившимися по той или иной причине возможности работать руками. Это пейзажи, портреты, натюрморты, выполненные маслом и акварелью. Выставка в Саморе международная. В ней участвуют представители 15 стран. Все они члены ассоциации художников, рисующих ртом или ногами, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Говорит директор выставки Рикардо Гонсалес.
Я
полагаю, что выставка будет иметь грандиозный успех. Она призвана информировать общественность о художниках, которые, несмотря на свою инвалидность, достигли высот в искусстве. Ассоциация была основана немецким художником Эрихом Стегманом. Это международная организация, штаб-квартира которой находится в княжестве Лихтенштейн, объединяет сегодня почти 800 человек из 72 стран мира. В некоторых странах, к примеру, в Испании, существуют собственные национальные общества художников-инвалидов. Россия в ассоциации представлена астраханским живописцем Александром Ивановым, работающим в жанре натюрморта и пейзажа. Финансируется ассоциация за счет организации международных выставок, продажи работ инвалидов, а также продажи календарей и открыток, напечатанных в издательствах, которые сотрудничают с ассоциацией. Наибольшее количество выставок художников-инвалидов проходит ежегодно в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Заработанные средства позволяют ассоциации гарантировать материальную независимость своих членов и даже выплачивать стипендии инвалидам, которые хотели бы стать профессиональными художниками. Сделаться членом ассоциации не так просто. Основной критерий – талант и профессиональное мастерство. Ведь с момента своего создания ассоциация заявляет, что работы ее членов должны приобретаться любителями живописи не из благотворительных побуждений, а за свой высокий художественный уровень. Ассоциация имеет свою страницу в интернете на 11 языках с виртуальной картинной галереей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня рассказывает мой коллега Андрей Шероградский.
«Подлые казни». Статью Виталия Лебина под таким заголовком публикует сайт Polit.ru. Статья посвящена, в частности, приговору, вынесенному юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой, 7 лет строгого режима. Позже, правда, прокурор сказал, что судья оговорилась, и речь идет о колонии общего режима.
Приговоры сотрудникам ЮКОСа, которые уж точно не были ничьими врагами и никому не представляют ни экономической, ни политической опасности, это подло, серо и мелко, какой-то расползающийся серый садизм. Казалось, что дело Светланы Бахминой достаточно публично. Всем известно, что у нее двое детей, и что никаких преступлений против человечности и против власти она не совершала. Статьи экономические, а жестокость приговора звериная. Тут-то можно было показать и власти милосердными, и поставить ограничения садистской самодеятельности. Не случилось.
Виталий Лебин пытается понять природу такой жестокости и пишет по этому поводу.
Конечно, тут бессмысленно пенять на злого или доброго царя. Часть эффектов последнего времени – это уже вполне естественная волна садизма, подлости и предательства. Стая набрасывается на раненого, мародеры разгребают имущество. Но следует понимать, что в деле прекращения широкой и расширяющейся деморализации, вызванной одной политической расправой, решающее значение имеет публичная позиция властей и элит. Собаки выпущены, но никто не загнал их обратно, хотя охота и закончена. Свора нападает на загнанного зверя, но еще и не на хозяев, хотя это неизбежно, если все так и оставить. Остановить это царское дело, а подлость никак не сочетается ни с чем царским.
Сложившаяся ситуация может иметь катастрофические последствия и для государства, и для нынешних властей, такую ситуацию допускающих. Слово Виталию Лейбину.
Отдельно от этого теоретического разговора есть прямой человеческий разговор, состоящий в том, что да, понимаем, что неудобно и страшно, непонятно в каких словах выразить позицию, потому что сразу попадешь под обвинение в сговоре с олигархом, что Ходорковский тебе проплатил и все такое. Но на самом деле и черт бы с ним. Можно эти слова и можно выражать позицию в таких случаях, потому что это уже за пределами даже целесообразности, если ее оправдывать как целесообразное. Потому что все-таки, когда две партии или два больших политика борются до конца, до политического уничтожения друг друга, ну, бывает такое в странах в разные времена. Но уж совсем отпускать на волю дикие инстинкты и совершенно неприятные процессы, которые многие ощущают в стране, когда уже без всякой логики борьбы кого-то с кем-то, просто потому, что были отпущены репрессивные и предательские механизмы, они просто продолжают жить своей жизнью. И это является угрозой для царя и для, в кавычках, для президента и для элит не меньше, чем разные экономические и политические вызовы настоящие. Это как деморализация в этой области, это ровно так же опасно, как деморализация в армии. Ну, этой армии, во-первых, нельзя ничего выиграть, а во-вторых, деморализованная армия время от времени убивает своих начальников.
Главный редактор сайта «Полит.ру» Виталий Лейбин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В здании МГУ на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли два человека. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов. Председатель КНР Худзин Тао завершает визит в Соединенные Штаты. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В центре Грозного у здания казначейства сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. Законопроект разрешает банкам не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Налоговая нагрузка на экономику России в период с 2001 по 2005 годы сократилась с 33,6% ВВП до 27,4%, а количество налогов с 54 до 19, сообщил представитель Министерства финансов Александр Иванеев. Сейчас, по его словам, самая высокая налоговая нагрузка 52% наблюдается в секторе добычи полезных ископаемых, а самая низкая – около 4% в сельском хозяйстве. В обрабатывающих отраслях промышленности налоговая нагрузка составляет в среднем 19%. Эти показатели, по оценке представителя Министерства финансов, позволяют отнести Россию к странам с наиболее низким уровнем налогообложения. Вместе с тем, как считают специалисты, налоговая система страны по-прежнему несовершенна, говорит депутат Государственной Думы России Андрей Макаров.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности. Но в самом законодательстве, не в уголовном, административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Задолженность по заработной плате в России в марте сократилась более чем на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6 миллиардов 580 миллионов рублей. Как сообщила Федеральная служба статистики, из общей суммы долга примерно 96% приходится на долю предприятий и организаций. Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России, не определившись пока с местом его размещения. Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает несколько вариантов, в том числе Московскую, Ярославскую и Владимирскую области. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а общий объем инвестиций в его строительство – 400 миллионов евро. По планам, на нем будет организована сборка модели «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen Golf класса. Таким образом, по мнению экспертов, немецкий концерн продолжил политику других иностранных автопроизводителей, организовавших в России сборку относительно недорогих моделей. Руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин считает, что они наиболее востребованы нынешним российским потребителям.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Российский холдинг «Северсталь Авто» в июне 2007 года начнет сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в состав холдинга. По планам, в течение 3 лет здесь будет выпущено около 10 тысяч таких автомобилей. «Северсталь Авто» и «Сузу» в феврале 2006 года подписали соглашение о сборке в России 2 моделей грузовиков грузоподъемностью 5 и 20 тонн. «Северсталь Авто» на своих заводах в Ульяновске и Набережных Челнах сейчас производит российские внедорожники УАЗ и южнокорейские Саньон Рекстон, а также планирует организовать сборку автомобилей итальянской компании «Фиат». Высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем, и мировая экономика должна к ним приспособиться, заявил глава Международного валютного фонда Родриго Рата. Он призвал ведущие страны мира стимулировать инвестиции в расширение поставок энергоносителей, чтобы сбалансировать спрос и предложение на этом рынке. Накануне мировые цены на нефть достигли новых рекордных показателей, говорит аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
Цены на нефть – это некие налоги, которые платит развитый мир развивающимся странам на Ближнем Востоке и России. И пока развитые страны готовы платить эти налоги, они, очевидно, будут платить эти налоги. И в настоящее время пока не видно никаких признаков того, что развитые страны, Америка или Европа, не готовы платить столь высокие цены за нефть. Поэтому, наверное, эти высокие цены, они останутся на этом уровне в ближайшее время.
Американские нефтегазовые компании Shell и ExxonMobil объявили о запуске в Северном море первой в мире газодобывающей платформы, работающей на энергии ветра. Как говорится в сообщении Shell, такое использование возобновляемых источников энергии позволяет свести к нулю объемы выбросов в атмосферу углекислого газа и значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Конструкция платформы, имеющая одну опору, позволяет значительно сократить затраты на ее установку и обслуживание. Стоимость ее строительства составляет около 40% от стоимости традиционных платформ. Курс доллара на сегодня 27 рублей 47 копеек. На выходные понедельник 27.52. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек. Курс на следующие дни 33.81. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Сегодня британской королеве Елизавете II исполняется 80 лет. Однако по традиции, восходящей еще к 18 веку, официальное празднование рождения британского монарха проходит в одну из суббот в июне. В этом году юбилейные торжества состоятся в Лондоне 17 июня. Двойное частное и официальное празднование объясняется тем, что летняя погода более благоприятна соответствует гвардейскому параду и другим церемониям на открытом воздухе. Тем не менее, сегодня 80-летний юбилей Елизаветы II не ограничится семейным торжеством. В Лондоне открыты выставки, посвященные королеве, демонстрируются документальные фильмы о ней. Королева получает тысячи поздравлений. О Елизавете II и ее дне рождения корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Вот как описывает характер Елизаветы II один из ее придворных, прослуживший при дворе более четверти века. У королевы, говорит он, железная воля. Она человек очень ответственный и дисциплинированный, любящий во всем порядок и всегда контролирующий свои эмоции. И лишь временами ее настроение выдают желваки, появляющиеся на скулах. А вот что пишет о королеве ее биограф Бен Пимлетт. В частной жизни королева остается человеком, любящим деревенскую жизнь и жизнь на природе. Эта аристократка больше интересуется собаками и лошадьми, чем искусством, а, возможно, что и людьми. Как известно, британская королева царствует, но не правит. Не обладая официальной реальной властью, Елизавета II, тем не менее, остается одним из самых влиятельных людей страны. Правительство Ее Величества обязано советоваться с королевой по поводу всех серьезных политических решений. Премьер-министр каждую неделю встречается с ней и информирует о состоянии страны и происходящих событиях. И хотя роль монарха в Британии символична и церемониальна, Елизавете II удается оказывать влияние на ход политических событий. Елизавета II не только королева Великобритании, она также королева Канады, Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких государств, входящих в Содружество, которое она также возглавляет и которое до 1947 года именовалось Британским Содружеством Наций. Роберт Лейси, королевский биограф, автор одной из самых популярных книг о Елизавете II под названием «Величество». Я спросила его, согласен ли он с Беном Пимлеттом, утверждающим, что королева любит лошадей и собак больше, чем людей.
Сомнительно, что она больше любит лошадей и собак, чем людей. Она намного более сердечная мать и жена, чем об этом говорят. Думаю, что она вправе считать, что лошади и собаки причинили ей намного меньше горя и неприятностей, чем ее дети и семья. Королева слишком спокойный и миролюбивый человек, и не в ее характере реагировать на многие вещи в экстравагантном стиле. Характерно, что во время национальной катастрофы или несчастного случая, когда другие члены королевской семьи и политики озабочены техническими средствами помощи, первая реакция королевы всегда связана с людьми, есть ли раненые, есть ли погибшие. И когда она появляется на месте трагедии, это всегда влияет на спасателей. В такие моменты это могло бы стать замечательной картинкой, которая доставила бы радость всей нации. У королевы нет таланта шоумена. Нередко приходится сталкиваться с мнением, что она не эмоциональна, но правда состоит в том, что она очень эмоциональна. Однако королева считает, что ее долг скрывать эти эмоции.
Помните ли вы свою первую встречу с королевой? Каково было ваше первое впечатление от нее?
Когда вы впервые встречаетесь с ней, вас прежде всего поражает, как она отличается от ее же официального имиджа. Она намного больше улыбается, больше оживлена. Поражает, что у нее замечательный цвет лица, очень немного морщин и прекрасная белая кожа, что говорит о том, что королева никогда не отдыхает в солнечных странах. Она предпочитает сумрачную атмосферу Шотландии, а когда появляется на солнце, то всегда раскрывает зонтик. Помню, что после того, как я ее впервые встретил, мне пришлось описывать свои первые впечатления. Я писал о подробностях ее туалета, в частности, о том, как тиара блестела в ее волосах. Но неожиданно я вспомнил, что никакой тиары на ней не было. Так что у всех нас есть в голове какой-то образ королевы. В нашем воображении всегда присутствует образ, навеянный ее изображением на марках, монетах и банкнотах. И этот образ с неизбежностью влияет на то, что вы о ней думаете. Мой первый разговор с королевой оставил у меня впечатление, что она очень ценит шутку и забавно шутит. Помню, однажды у нас зашел разговор о европейских монархах, чей образ жизни в Британии часто приводят в качестве примера демократического и непретенциозного поведения. Я тогда заметил, что когда бываю в других европейских королевствах, вижу, что тамошние короли и королевы живут во дворцах и замках, окруженные многочисленными лакеями и роскошью, и зачастую они оказываются намного менее доступными и более высокомерными, чем наша королевская семья. В ее глазах что-то вспыхнуло, и она сказала: «Думаю, вы можете об этом так сказать».
Господин Лейси, как вы полагаете, сохранится ли британская монархия в 21 веке?
Когда я писал одну из своих первых книг, я спросил дядю королевы, лорда Маунтбеттена, который в то время был еще жив, как долго просуществует британская монархия. Я ожидал, что он ответит что-то вроде «так долго, как долго просуществуют белые скалы Дувра». Однако вместо этого он сказал, она будет существовать до тех пор, пока ее представители будут хорошо исполнять свои обязанности. А по его мнению, Елизавета II хорошо исполняет свои обязанности.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Юбилейная тема. Напомню, сегодня Елизавете II исполнилось 80 лет. Так вот, юбилейная тема завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы его: пожар в общежитии МГУ, версия руководства вуза и студентов. Также мы поговорим о том, как сейчас выглядят российские города. Множество других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента с резанной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Зейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.